Вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Новое исследование настроения россиян в период кризиса. Отставка начальника московской милиции, как удар по мэру столицы. И межнациональные браки в Литве. На первом месте по спросу немцы и русские. Вот такие темы, а также обзор американских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Две социологические организации провели очередное исследование настроения россиян в условиях глобального экономического кризиса. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, отмечается улучшение настроений. Левада-центр отмечает, что настроение пока остается на прежнем, то есть достаточно низком, негативном уровне. Над этой темой работала моя коллега Вероника Баде.
Исследование ВЦИОМа показало, в частности, что снижается уровень беспокойства россиян по поводу кризиса, а тема безработицы становится для них все менее интересной и актуальной, говорит генеральный директор центра Валерий Федоров.
Обеспокоенность кризисом. Мы видим, что пик, наивысшая доля тех, кто характеризует свою обеспокоенность кризисом как очень сильную, пришелся на февраль. 56% россиян сообщили тогда, что они обеспокоены кризисом очень сильно. В марте таких было уже 51%, в апреле 43%. То есть мы видим, что третий месяц подряд доля тех, кто обеспокоенность свою оценивает как очень сильную, снижается. 18% опрошенных сегодня говорят, что ситуация для них в целом и их семей благоприятная, и если возникают трудности, то им удается их преодолеть. 14% говорят, что терпеть такое бедственное положение уже невозможно. Ну а 66% полагают, что жить очень трудно, но можно терпеть. Вот, на мой взгляд, это, наверное, самые показательные данные, которые говорят о том, что адаптация к кризису действительно происходит.
А вот исследователи Левада-центра никакого улучшения настроения в связи с кризисом пока не отмечают. Слово социологу Наталье Бондаренко.
Говорить о том, что идет обратный процесс, какого-то роста оптимизма, пока еще рано. Можно только лишь сказать, что темпы снижения настроения и оценок, ухудшения настроения и оценок несколько замедлились. Но не более того. В Левада-центре меряется такой индикатор, как индекс социальных настроений. Люди отвечают о своем положении, о положении в стране, о своих ожиданиях, ожиданиях того, что будет в стране и так далее. Так вот, этот индекс действительно очень резко снизился на рубеже 2008-2009 годов. Последний замер был в конце марта, и индекс продолжал снижаться, но не такими темпами. Он снизился по сравнению с декабрем на 5%. Эксперты, которые занимаются разработкой этого индекса, в частности Марина Красильникова, говорит о том, что пока делать какие-то выводы еще рано. Более того, если сравнивать периоды наблюдения, там благоприятные, когда сложные были, то о признаках выздоровления в социальных настроениях можно говорить только лишь тогда, когда показатели начинают постепенно расти, этого индекса, причем когда компоненты ожиданий растут опережающими темпами. Пока это, как сообщают исследователи, не происходит. Таким образом, оценки людей, если говорить на рубеже 2008-2009, упали, а если говорить о сегодняшней ситуации, то они остаются на низком уровне.
А в чем именно сейчас больше всего чувствуют люди проявление кризиса?
Безусловно, это касается возможностей заработков и работы, а также роста цен. И вот еще один из показателей, который мог бы проиллюстрировать, каким образом люди себя чувствуют, это ожидание роста безработицы и инфляционные ожидания. Мы задавали вопрос, как вы считаете, в ближайшее время будет ли рост числа безработных или нет? И 70% в апрельском исследовании сказали, что, скорее всего, будет рост числа безработных. То есть, действительно, это очень высокие ожидания, в том числе, если сравнивать с относительно спокойными периодами замеров, когда была действительно благоприятная ситуация на рынке труда.
А если говорить о том, с чем люди сталкиваются сами?
Мы задавали вопрос относительно потребления и задавали вопрос относительно того, сталкивались ли члены семьи, допустим, с снижением заработков, с увольнениями. Регулярно задаем вопрос, и вот по данным апреля 21% сообщили, что они, либо кто-либо из членов их семьи, в последнее время столкнулся с потерей работы. Задавали этот вопрос мы и раньше, допустим, в феврале, в январе. Порядок цифр остается примерно такой же. Что касается ожиданий роста цен, большинство считает, что не то, что речь не идет о снижении цен на основные потребительские товары, но около 50%, как в январе, так и в апреле, считают, что цены будут расти так же, как и сейчас. Кроме того, если говорить о крупных расходах, крупных покупках, в том числе товары длительного пользования, то заморозили свои потребительские планы еще в конце 2008 года. И сейчас это очевидно по данным статистики и по тому, как сообщают сами торгующие компании о том, что действительно резкое сокращение произошло. Сейчас мы пытаемся оценить, насколько пострадала сфера повседневного потребления, при этом то, что касается повседневных абсолютных расходов, как, например, расходы на питание, расходы на транспорт, расходы на самые необходимые лекарства и так далее. В январе около 10% сообщили, что характер их повседневного потребления значительно ухудшился за последние 3 месяца. А в апреле 13% сообщили, что характер их повседневного потребления значительно ухудшился за последние 3 месяца.
Говорила Наталья Бондаренко, социолог Левада-центра. Почему же так сильно отличаются данные 2 социологических организаций, а главное те выводы, которые делают их эксперты? Можно предположить, что причиной является разница в их идеологических установках. Ведь Левада-центр – организация независимая, а ВЦИОМ – проправительственная, каков бы ни был при этом ее официальный статус. Подача же информации о кризисе и о его восприятии россиянами важна еще и потому, что, как отмечают эксперты, экономический кризис достаточно серьезно влияет на политическую ситуацию в стране. Об этом Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. Вы наблюдаете влияние экономического кризиса на политические процессы в России?
Да, и мне кажется, что последние выборы, скажем, мэра Сочи и даже до этого выборы в единый день голосования 1 марта, они шли по уже совсем другой модели, нежели выборы предыдущие. Мы видим, как возрастает политическая конкуренция пока главным образом внутри «Единой России», как все чаще вертикаль не срабатывает, и региональный уровень, и административный, и партийный может входить в противоречие и публично спорить с уровнем федеральным. Это все свидетельство того, что федеральный центр ослабел, и те механизмы, которые обеспечивали лояльность, в первую очередь большие денежные вливания, они больше не работают, и, соответственно, вот то, что называют разморозкой общества, одновременно происходит и разморозка внутри правящих элит, и казавшаяся монолитность превращается при ближайшем рассмотрении в очень серьезные и усиливающиеся конфликты.
Это был политолог Николай Петров. Возвращаясь к исследованиям 2 социологических центров, отмечу, что, сравнивая их данные, имеет смысл помнить, что 6 лет назад власти вынудили Юрия Леваду уйти с поста директора ВЦИОМа. Тогда он и создал Левада-центр, где работает сейчас практически весь старый состав организации. А ВЦИОМ перешел в руки команды, политические взгляды которой вполне устраивают российские власти. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Соединенных Штатах подтвержден первый случай смерти человека от свиного гриппа. Умер 2-летний ребенок в штате Техас, граничащем с Мексикой, где произошла вспышка заболевания. В Москве проходят встречи премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко. На процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева судья выносит решение по ходатайству адвокатов об отводе государственного обвинителя Гульчахры Ибрагимовой. Генерал-майор милиции Александр Иванов назначен исполняющим обязанности начальника ГУВД Москвы вместо отправленного в отставку Владимира Пронина. Северная Корея угрожает провести ядерные испытания. В случае, если Совет Безопасности ООН, осудивший Пхеньян за запуск баллистической ракеты в начале апреля, немедленно не принесет извинений. В Южной Осетии ограблен офис миссии Международного Красного Креста. Совет Федерации отклонил законопроект, который вводит особый порядок вынесения судебного решения в отношении обвиняемых, согласившихся сотрудничать со следствием. Предъявлены обвинения по делу о взрывах в Сочи, в результате которых погибли 5 человек. В убийстве и покушении на убийство обвиняются сотрудник городского УВД и телеоператор одной из сочинских телекомпаний. Пакистанские военные сообщают, что в ходе операции правительственных сил против талибов в районе Бунер убито не менее 50 боевиков, погиб 1 военнослужащий. Не менее 9 турецких солдат убиты в результате взрыва мины на юго-востоке Турции. В Москве будут переименованы 2 станции метро. С 1 июня станция «Битцевский парк» будет называться «Новоясеневской», а станция «Деловой центр» – «Выставочный». Все наши новости, репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей американской прессы, который подготовил мой коллега Андрей Бабицкий.
USA Today пишет о новой причине страха, который распространился по всей планете, корреспондент Китти Бин Янси. Американские туроператоры и авиакомпании бьют тревогу. Индустрия все еще не оправилась от последствий финансового кризиса. А новый смертельный вирус свиного гриппа может и вовсе ее парализовать. Как рассказывает президент Американской ассоциации туризма Роджер Доу, катастрофа случится, если ситуация выйдет из-под контроля. В понедельник правительство США призвало граждан отменить поездки в Мексику, если они не являются жизненно важными. Была начата работа по установлению проверочных пунктов на государственной границе. В то же время комиссар ЕС по здравоохранению Андрула Василию призвала европейцев по аналогичным причинам воздержаться по возможности от поездок в Мексику и США. Рекомендации Евросоюза не могли не вызвать раздражения в американской туриндустрии. Сперва мировая рецессия стала значительно меньше деловых поездок, сократилось количество турпоездок, потому что люди не уверены, останутся ли они на своих работах, говорит вице-президент мониторинговой компании Smith Travel Research Ян Фрейтак. И вдруг теперь Европейский Союз говорит, что посещение Соединенных Штатов не самая лучшая идея. Андрула Василий уже пояснила, что речь шла о рекомендациях, а не о запрете. Причем говорила она не о всей территории США, а только о местах, где можно заразиться. Как бы то ни было, ее замечания подлили масло в огонь накануне поры летних отпусков. Также они вызвали в память ассоциации с атипичной пневмонией, вспышка которой в 2002-2003 годах обошлась мировой экономике в 33 миллиарда долларов. Издание подчеркивает, что уже в понедельник акции крупнейших туроператоров, а также американских и европейских компаний, упали в среднем на 5-10%. Фред Уэйр, Christian Science Monitor. В российских «Химках» сформировалась атмосфера страха. Убийство журнального дизайнера Сергея Протазанова, которое произошло в марте, очередная смерть в череде покушений на журналистов в этом городе. В «Химках» ненормальная ситуация, что-то вроде военной диктатуры. Журналистам и общественным деятелям постоянно угрожают, сказала в интервью Евгения Чирикова, член движения в защиту Химкинского леса. Незадолго до смерти Сергей Протазанов готовил номер оппозиционной газеты «Гражданское согласие», где освещалась тема подтасовок на выборах мэра Химок 1 марта. На выборах победил кандидат от «Единой России». Редактор другой местной газеты Михаил Бекетов, резко критиковавший районные власти, в ноябре был избит неизвестными и до сих пор находится в состоянии комы, а адвокат Бекетова Станислав Маркелов в январе застрелен. Как предостерегают многие эксперты, кризис в «Химках» отнюдь не аномалия. Он выхватывает из мрака фрагмент широкой картины нарушения прав человека и угроз личной безопасности инакомыслящих во многих российских регионах. В большинстве случаев власти не проводят надлежащего расследования. Наши вопросы к прокуратуре остаются без ответа, говорит Татьяна Лакшина, возглавляющая московское отделение Human Rights Watch. Что касается Протазанова, то по версии местной милиции он скончался от алкогольного отравления. Однако редактор «Гражданского согласия» Анатолий Юров уверяет, что Протазанова избили. На самого Юрова было совершено 3 покушения. В частности, в прошлом году ему нанесено 10 ножевых ранений. По словам Юрова, в «Химках» было 3 оппозиционных газеты. Одна закрылась сама. «Химкинская правда» после избиения Бекетова не выходит. А все 3 штатных сотрудника «Гражданского согласия» подверглись нападениям. Все 3 издания резко критиковали местную администрацию. Wall Street Journal, Эндрю Осборн. Вопреки опасениям экологов, Кремль не замял инцидент с предположительно браконьерской охотой чиновников на Алтае. По мнению аналитиков, президент Медведев воспользовался инцидентом, чтобы сфокусировать недовольство народа на власти регионального уровня. Федеральная прокуратура выявила на Алтае многочисленные нарушения природоохранного законодательства, в том числе случаи браконьерства, и призвала наказать местных чиновников за неспособность добиться соблюдения законов. При этом экологи несколько разочарованы. Незаконное уголовное дело по факту незаконной охоты чиновников так и не возбуждено.
С обзором свежих американских газет был мой коллега Андрей Бабицкий. Мы продолжаем программу «Время свободы». Временно исполняющим обязанности начальника ГУВД Москвы стал Александр Иванов. Приказ об этом подписал министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. До этого Иванов занимал должность первого заместителя начальника ГУВД Москвы и возглавлял службу криминальной милиции. Напомню, что накануне начальник Главного управления внутренних дел Москвы Владимир Пронин указом президента России Дмитрия Медведева был отправлен в отставку. Это стало следствием преступления, совершенного начальником УВД Царицына Денисом Евсюковым, который в супермаркете застрелил 3 человек и ранил 6. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко» Иван Большаков поддерживает отставку начальника ГУВД Москвы генерала Пронина.
В любой цивилизованной демократической стране руководители ведомства, сотрудники которого таким образом нарушают закон, устраивают беспредел, который был учинен недавно, руководитель должен нести ответственность. В случае с Россией мы же имеем дело с систематическим злоупотреблением со стороны сотрудников милиции. Это происходит постоянно и повсеместно. И это говорит о том, что нарушение закона милиции носят характер системной черты. А что касается того, как изменить эту ситуацию, то партия «Яблоко» считает, что изменить ситуацию можно только в том случае, если все правоохранительные органы будут контролироваться гражданским обществом.
Временно исполняющим обязанности начальника ГУВД Москвы стал Александр Иванов. Широкой общественности он стал известен после того, как потребовал от ректоров вузов отчислить студентов за участие в маршах несогласных. Адвокат Игорь Трунов сообщил, что пострадавшие от действий начальника ОВД Царицына Дениса Евсюкова будут требовать возмещения ущерба от столичного правительства и московского ГУВД.
В соответствии с гражданским законодательством за вред, причиненный действиями или бездействиями чиновника, несет ответственность казна того уровня, где он работал. То есть это если регионы, то региональная казна в лице Департамента финансов. Если федерального уровня, то это Министерство финансов.
О каких суммах идет речь?
Суммы на сегодняшний день как раз самый болезненный вопрос. То есть сам институт возмещения четко отрегламентирован и работает достаточно хорошо. А вот суммы, как правило, небольшие. Жизнь человека оценивается в России очень низко, что, конечно, печально. То есть суммы колеблются 600-700 тысяч рублей.
Говорил адвокат Игорь Трунов. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех их видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы», переходим к региональным городским темам. Одно из основных медицинских учреждений подмосковного Серпухова продолжит работу в арендуемом здании. Собственник помещения завод «Металлист» требовал 28 апреля освободить площади, либо платить арендную плату в полном объеме. Медикам было решено отказать в льготах по аренде, но теперь многонедельный конфликт близок к разрешению. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Веры Володиной.
Медсанчасть номер 8 арендует здание у собственника открытого акционерного общества «Серпуховской завод «Металлист». При приватизации предприятия медсанчасть не была преобразована в муниципальную поликлинику и работает вот уже 10 лет самостоятельно, как одно из учреждений Федерального медико-биологического агентства. Традиционно все эти годы медсанчасть платила за аренду здания, оставшегося в собственности «Металлиста», льготно. Но в прошлом году руководство завода повысило арендную плату, по данным, опубликованным в местных газетах, в 13 раз до 1,5 миллиона рублей в месяц, а уже в этом году предложила платить почти по 2,5 миллиона рублей, аргументируя тем, что здание является непрофильным активом и дополнительной нагрузкой для предприятия, переживающего нелегкие времена. Первыми заволновались местные журналисты. Всеми признанное лучшее медицинское учреждение города обслуживает не только работников завода и ветеранов, но оказывает и платные услуги всем прочим горожанам, рассказал редактор газеты «Совет» Виталий Помузов.
Самое лучшее медицинское учреждение в городе, оно находится в центре, к нему прикреплено 8 тысяч людей, которые живут в этом районе, это бывшие сотрудники и нынешние сотрудники «Металлиста». Ну и одновременно, как платное учреждение, в нем лечатся многие серпуховичи и даже приезжают из других городов, потому что тут лучшие специалисты и лучшая техника. «Металлист» ультимативно требует, или вы нам платите вот такие деньги за аренду, или вы метаетесь отсюда. То есть закрыть совсем медсанчасть, не предложив ей ничего другого. Но когда медсанчасть построили, «Металлист» был государственным предприятием. Медсанчасть строили на деньги Минсредмаша или Министерства обороны. И «Металлист», и медсанчасть строили. И вполне возможно, там в годы перестройки его также могли отдать, как детские сады и больницы ведомственные отдавали городу. Его не отдали. Он остался «Металлистом». И долгое время все руководители «Металлиста» брали с него небольшую арендную плату и более ничего. Сейчас пришла новая команда, которая все вопросы не интересует. Эти люди приехали из других городов, из Одессы и прочих. Это их волнует, где можно там выжить деньги. И они сейчас так это демагогически говорят, нам нечем платить зарплату работникам «Металлиста». В свою очередь мы говорим, а что «Металлист» уже ничего не может заработать. Медсанчасть – единственный источник доходов.
На публикации в печати городские власти отвечали односложно. Больница федерального подчинения и город не может влиять на эту ситуацию. Сами медики еще месяц назад получили уведомление о досрочном расторжении договора аренды и собирались оспаривать его законность. В этой малосимпатичной истории попытки изгнания медиков с территории внутреннего двора медсанчасти, когда стороны пилили и вешали замки и вызывали милицию. Наконец, на прошлой неделе собралась согласительная комиссия. Представителей завода «Металлист» на той встрече не было, но приехавший в Серпухов из Москвы руководитель главной организации медсанчасть 119 Владимир Кулыга провел переговоры с хозяевами здания, рассказал редактор газеты АК-Инфо Дмитрий Староверов.
Кулыга сказал, что найдет средства для того, чтобы медсанчасть продолжила работу, восьмая. И, скажем, пока что здесь вот такое затишье. Медсанчасть на сегодняшний день работает.
Владимир Кулыга.
Балансы держатели, поэтому вопросов нет, они хозяева. Все точки над «и» поставили, нашли компромиссное решение. Самое оптимальное, что медицинские вообще учреждения должны быть государственными. Это самое лучшее, когда в оперативном управлении и медицина есть медицина. Но раз до сих пор в стране не разрешен этот вопрос, когда акционерные вот эти все предприятия, тут другого выхода нет. Это социальные вопросы, поэтому я думаю, что здравомыслящий руководитель или акционер, он поймет, что лучше пойти по такому пути, как мы идем, чем закрыть и всплеск социальных вот этих наших кризисных времен.
Владимир Кулыга заверил, что увеличившаяся арендная плата не скажется на стоимости платных услуг, а обслуживается в медсанчасти номер 8 около 17 тысяч человек, из них половина бесплатно. Это работники и ветераны завода «Металлист». Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Соединенных Штатах подтвержден первый случай смерти человека от свиного гриппа. Умер 2-летний ребенок в штате Техас, граничащем с Мексикой, где произошла вспышка заболевания. В Москве проходят встречи премьер-министров России, Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко. Генерал-майор милиции Александр Иванов назначен исполняющим обязанности начальника ГУВД Москвы вместо отправленного в отставку Владимира Пронина. Северная Корея угрожает провести ядерные испытания. В случае, если Совет Безопасности ООН, осудивший Пхеньян за запуск баллистической ракеты в начале апреля, немедленно не принесет извинений. В Южной Осетии ограблен офис миссии Международного Красного Креста. Неизвестные ворвались в офис миссии в Цхинвале и, нейтрализовав охрану, похитили сейф и другое имущество. Предъявлены обвинения по делу о взрывах в Сочи, в результате которых погибли 5 человек. В убийстве и покушении на убийство обвиняются сотрудник городского ОВД и телеоператор одной из сочинских телекомпаний. Совет Федерации отклонил законопроект, который вводит особый порядок вынесения судебного решения в отношении обвиняемых, согласившихся сотрудничать со следствием. Киргизия не ведет никаких переговоров о продолжении работы американской военно-воздушной базы под Бишкеком, заявил премьер-министр республики Игорь Чудинов. Пакистанские военные сообщают, что в ходе операции правительственных сил против талибов в районе Бунер убиты не менее 50 боевиков, погиб один военнослужащий. Не менее 9 турецких солдат убиты в результате взрыва мины на юго-востоке Турции. В Москве будут переименованы 2 станции метро. С 1 июня станция Битцевский парк будет называться Новоясеневской, а станция Деловой центр – Выставочной. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Петербурге местные налоговые органы считают, что Эрмитаж и Русский музей не доплатили им значительные суммы. Судебные разбирательства по этому поводу только начинаются, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Петербургские налоговики считают, что поездки директора Эрмитажа Михаила Петровского и его сотрудников в Милан, Лондон, Париж, Берлин и другие города являются собой необоснованную статью расходов. Таких расходов, благодаря которым стали возможны многочисленные музейные встречи и конференции, обмен опытом, повышение квалификации работников, налоговая служба насчитала на 149 миллионов рублей. Сюда же попала оплата услуг по информационно-техническому обслуживанию, расходы на лечение работников, проживание гостей Эрмитажа в дорогих отелях, расходы на транспорт, представительские расходы с организацией банкетов и многое другое. Незаконной тратой был признан даже приезд в музей передвижной флюорографической установки и осмотр сотрудников в 2003 и 2004 годах, проведенный, кстати, не по инициативе руководства музея, а по распоряжению Комитета по здравоохранению. Один арбитражный суд Эрмитаж все же выиграл, но налоговик подали апелляцию, которая будет рассматриваться 25 мая. А вот когда перед судом предстанут представители Русского музея, пока не ясно, но к ним у налоговиков тоже большие претензии, более чем на 7 миллионов рублей. Точнее, на 6,5 в качестве налога на прибыль, на 460 тысяч рублей пени и на 531 тысячу штраф за неполную оплату этого налога. Может ли современный крупный музей существовать без поездок, зарубежных контактов и выставок? Обмена опытом, говорит заведующий отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский.
Конечно, музей может существовать без командировок, без поездок, без выставок. Так было в 50-е, 60-е, 70-е. Поездки, когда трижды утверждали в министерствах. В общем, был рай для новогревиков и таких людей, которые призваны держать. Музеи, лучше бы они за метки следили или за поездками депутатов. А музей – это не азисы, не офшорные дыры. Музей – это нормальная институция, которая встроена в мировую систему. Если не давать людям ездить, общаться, интегрироваться, то музей надо опять закрыть, заколотить и делать выставки всегда на чеку.
Александр Боровский сожалеет, что у нас в музеях пока нет западной системы.
Я много общаюсь с западными кураторами. Когда они путешествуют, то даже обеды я снимаю с налогов, потому что это часть их деятельности. Это обязанность.
Русский музей уже подал в суд просьбу признать недействительным решение налоговой службы, а также подал ходатайство о приостановлении этого решения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура». Новости и комментарии.
В городке Кастельфранко-Венето, неподалеку от Венеции, в мае откроется музей знаменитого ренессансного художника Джорджоне 1477-1510. Он разместится в собственном доме живописца. Джорджоне никогда не подписывал свои работы, и только 6 из них совершенно достоверно принадлежат ему, в том числе «Мадонна Кастельфранко». Писатель Борис Акунин и переводчик Григорий Чхартишвили в одном лице удостоены японской правительственной премии Ордена Восходящего Солнца. Второй по старшинству после Ордена Хризантемы, Орден Восходящего Солнца был учрежден в 1875 году. Общественность Петербурга бьет тревогу в связи с очередным случаем нарушения мемориального городского силуэта. На этот раз речь идет о знаменитой арке главного штаба, выходящей на Дворцовую площадь. Над линией крыш появляются серые этажи нового здания. Бывший универмаг ДЛТ обзавелся паркингом и административным корпусом. Телеканал «Россия» с 4 по 8 мая покажет цветную версию сериала «17 мгновений весны». Работа специалистов по компьютерному раскрашиванию культового сериала Татьяны Лиозновой длилась 3 года. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Фильму о Штирлице очень идет черно-белая стилистика. Военное прошлое люди помнят, как правило, вот таким упрощенным. Черное и белое, смерть и жизнь. К тому же документальные хроники тех лет всегда черно-белые. И это придает киносериалу особую достоверность. Черно-белое – это то, что было. Создатели фильма очень точно это почувствовали и талантливо сыграли на этом. Что же случится теперь, когда зацветут фашистские клумбы, когда ланиты эсэсовок зардеют румянцем? Думаю, что многие телезрители будут смущены полнокровностью жизни под Гитлером. Или дизайнеры раскрасят одних положительных героев? Наибольшее потрясение ожидает поклонников картины в одном коротком эпизоде, где развивается нацистское знамя. Черная свастика в центре белого круга, но круг-то вписан в красное поле, насыщенно красное, пролетарское, большевистское, коммунистическое, в самой сердцевине нашего красного паук свастики, как смерть Кощея внутри яйца. Эту правду предстоит ныне показать в культовом патриотическом фильме. Какой, однако, символический подарок тем, кто смеет критиковать победу советского оружия?
Комментарий Ивана Толстого к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Политическая повестка дня тандема демократии или тандемократии. Как работает дуэт Медведев-Путин, столкнувшись с очередным громким общественным скандалом? Почему даже прокремлевские публицисты не могут сказать о власти ничего хорошего? Об этом наша рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня мой коллега Кирилл Кобрин.
Российская пресса, как бумажная, так и электронная, обсуждает некий доклад американской организации Eurasia Group о грядущих потрясениях во всем мире, в частности и в России. Выводы Eurasia подробно изложены в газете «Ведомости». Со ссылкой на нее пишут и сетевые издания. Главная тема обсуждения – судьба тандема Медведев-Путин в свете продолжения кризиса и возможности социальных потрясений в стране. Лента.ру предупреждает своих читателей.
Американская консалтинговая фирма Eurasia Group прогнозирует отставку президента России Дмитрия Медведева. По мнению экспертов Eurasia Group, провал демократизации России и разочарованность населения во власти приведут страну к смене президента. Усиление уровня безработицы и рост инфляции могут спровоцировать массовые волнения. Начнутся они в моногородах Урала и Сибири, потом перекинутся в региональные столицы и даже могут дойти до Санкт-Петербурга и Москвы, утверждают в докладе «Fat Tales in an Uncertain World. Риски нестабильного мира» эксперты Eurasia Group. Президент Дмитрий Медведев на волне разочарования его попытками демократизации уйдет в отставку, а на пост руководителя страны заступит Владимир Путин. Внешняя политика станет более агрессивной и ревизионистской, в экономике усилится роль государства, фондовый рынок снова обрушится, цитирует доклад «Ведомости». Вероятность развития такого сценария, по мнению американских экспертов, оценивается в 20%.
Судьбами нынешней политической системы очень обеспокоенный политолог Глеб Павловский, один из идеологических столпов власти в последние почти 10 лет. На прокремлевском сайте Liberty.ru можно прочесть весьма поэтический, как обычно, избыточно метафорический комментарий Павловского, посвященный, как бы точнее сформулировать эту тему, посвященный проблемам оправдания власти сейчас. Когда, как считает знаменитый политтехнолог, прямые противники Кремля наголову разбиты. И вот какая встает картина.
Наступать за путинской системой было несложно, как за танковой группировкой, прорвавшей фронт. Встряв между Ичкерией и избирателем, между ельцинским бомондом и страной, Путин лидировал. Дефицит пропаганды система компенсировала авангардизмом. Опережая противников, с ними можно было не объясняться. Путинское военное первенство мало кто решался оспорить, кроме Басаева. Война взвинтила риск оппонирования, но война выиграна, и ставки другие. А стиль? Прослыв занудой, годами твержу, все русские системы ломались на задачи нормализации. Тандем с Медведевым уникален выбором в пользу нормы. Небывалое дело. И сработало. Как система правления, тандем прочнее вертикали власти. Он доступен рациональной трактовке и объективен, как политический институт. Нормализация всеядна, она требует включения отставленных и исключенных. Воюющее большинство нулевых в десятые из эксклюзивного станет инклюзивным. Но кто, собственно, на стороне тандема? Проект Медведева обострил апологетический голод, сакральность союза двух в былых путинских триумфах. Но это же не вечный клей.
Действительно, нельзя не согласиться с Павловским. С апологетикой нынче большие проблемы. Что ни неделя, то происходит крайне скандальное событие, демонстрирующее, как на самом деле устроена власть в России, причем на всех ее уровнях. Самый последний пример – трагедия в Москве, когда милиционер устроил бойню в супермаркете. Острейший общественный резонанс вызвало не только само это событие, но и реакция на нее коллег-убийцы, его прямых и отдаленных начальников, в частности, главы московской милиции Пронина. И вот дальше эта история вышла на политический уровень. Пронина снял сам президент Медведев, несмотря на недовольство московского мэра Лужкова. Интересно также, что премьер-министр Путин в этой истории пока, по крайней мере, не проявил себя. Это опять заставляет вспомнить не только о прискорбном для Павловского отсутствии апологетики, но и о судьбах тандемократии. Говорит московский политолог Владимир Прибыловский.
Я все-таки придерживаюсь той точки зрения, что у нас страной правит по-прежнему Путин. Хотя, может быть, это через какое-то время изменится. Является ли вот это вот решение по виду самостоятельное симптомом того, что что-то начинается меняться? Или все-таки Медведев позвонил Путину и попросил у него разрешения на этот шаг? Я, как и все, не знаю.
Политический аспект истории с бойней в московском супермаркете активно обсуждает и в русской блогосфере. Приведу несколько отзывов тех блогеров, которых довольно трудно заподозрить в симпатиях к оппозиции. Юзер «Плутовство 007».
Зря Лужок высказался в поддержку Пронина, зря. Это теперь не модно в связи с Евсюковым и нагло. Погоды нынче стоят уже другие, да и ветры для Юрия Михайловича дуют встречные, а не попутные. Думаю, самое время начать предметно думать о кандидатах на пост мэра Москвы. Для Лужкова начинается финальный отсчет.
А вот что пишет в своем блоге яростный прокремлевский публицист Павел Данилин.
Так вот, главное это не в том, что одни подонки оправдывают другого подонка. Это-то нормально. Главное в том, что за двое суток ни со стороны ГУВД, ни со стороны московской мэрии не последовало ни одного соболезнования погибшим и пострадавшим. Наверное, это должен сделать президент России Дмитрий Анатольевич Медведев, поскольку ни у Лужкова, ни у Пронина не оказалось ни капли совести.
Совесть, кризис апологетики и судьбы нынешнего политического режима в России. В рубрике «Политика онлайн». Кирилл Куплин.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слышите программу «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Соединенных Штатах подтвержден первый случай смерти человека от свиного гриппа. Умер 2-летний ребенок в штате Техас, граничащем с Мексикой, где произошла вспышка заболевания. На процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева судья выносит решение по ходатайству адвокатов об отводе государственного обвинителя Гульчахры Ибрагимовой. Генерал-майор милиции Александр Иванов назначен исполняющим обязанности начальника ГУВД Москвы вместо отправленного в отставку Владимира Пронина. Северная Корея угрожает провести ядерные испытания. В случае, если Совет Безопасности ООН, осудивший Пхеньян за запуск баллистической ракеты в начале апреля, немедленно не принесет извинений. В Южной Осетии ограблен офис миссии Международного Красного Креста. Совет Федерации отклонил законопроект, который вводит особый порядок вынесения судебного решения в отношении обвиняемых, согласившихся сотрудничать со следствием. Пакистанские военные сообщают, что в ходе операции правительственных сил против талибов в районе Бунер убиты не менее 50 боевиков, погиб один военнослужащий. Не менее 9 турецких солдат погибли в результате взрыва мины на юго-востоке Турции.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Солидарность. Уже сила, но еще не партия.
Комментарии экспертов.
Расплатится ли Роснефть с бывшими менеджерами ЮКОСа?
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев. О том, как он брал интервью у Бродского.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев подписал сегодня проект закона, который предусматривает обращение в России зарубежных ценных бумаг. Новый закон отменяет существующие в стране ограничения на прямую куплю-продажу ценных бумаг зарубежных эмитентов, будь то их акции или облигации. Однако эксперты полагают, что такие операции российские инвесторы впредь будут проводить скорее на зарубежных биржах, а не на российских. Подробнее в очередном выпуске «Экономической панорамы», который сегодня подготовил Сергей Сининский.
Отмена ограничений на оборот зарубежных ценных бумаг на российском финансовом рынке приведет в первую очередь к расширению активности на нем именно российских инвесторов, а не зарубежных, полагает руководитель департамента операций на фондовом рынке российской инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Захаров.
Я думаю, что количество иностранных игроков вряд ли сильно изменится с принятием этого закона, потому что иностранцы и до этого могли беспрепятственно покупать акции, которые торговались на лондонской, нью-йоркской бирже или где-то имели хождение еще. Мы сейчас прежде всего говорим о том, что доля российских игроков на рынке возможно увеличится в плане вот объема, потому что для того, чтобы покупать какие-то бумаги за рубежом, периодически приходилось им открывать офшорные структуры. Сейчас такой необходимости не будет, и часть игроков перейдет, мы будем говорить так, из офшорного бизнеса в резидентский бизнес и будут покупать за рубли акции иностранных эмитентов, что было невозможно до этого. Поэтому, конечно же, доля российских игроков в оборотах на российском рынке должна существенно вырасти. На иностранцах это практически никак не должно сказаться, то есть активность их от этого практически не зависит.
В какой мере российский финансовый рынок испытывает на себе влияние тех или иных событий, происходящих на крупнейших западных рынках? Например, если на зарубежных биржах акции каких-то компаний или групп компаний определенных отраслей экономики идут вверх или, наоборот, дешевеют, всегда ли и в какой мере эту динамику повторяет российский рынок? Руководитель отдела акций инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Как правило, да, но далеко не всегда. Например, большая корреляция наблюдается между российскими голубыми фишками, наиболее ликвидными акциями, и движение аналогичных бумаг, аналогичных секторов или всего рынка на западных площадках. Если мы говорим о менее ликвидных акциях из второго, третьего и так далее эшелонов, то здесь начинают играть более такие специфические, более внутренние, наверное, факторы, чем внешние. И если мы говорим про наиболее ликвидные акции, здесь тоже не всегда такая взаимосвязь наблюдается, потому что порой в России возникают такие серьезные внутренние факторы, которые могут спровоцировать рост или, наоборот, падение в противовес динамике на западных рынках. Например, в прошлом году такие внутренние факторы появлялись. Корпоративные риски вокруг компании Мечел или военный конфликт в Грузии. То есть тогда российский рынок хуже гораздо выглядел, чем внешние рынки, и играли именно внутренние факторы. Наоборот, какие-то позитивные заявления представителей правительства, они могут привести к тому, что российский рынок может двигаться лучше западных площадок. Поэтому, как правило, да, но это больше всего для ликвидных акций, и все-таки не всегда.
Еще год-два назад основные обороты торгов на российском финансовом рынке обеспечивали либо западные инвестиционные структуры непосредственно, либо действующие в их же интересах российские. Как в целом изменилось влияние на российский рынок зарубежных инвесторов в последние месяцы? Александр Захаров, инвестиционная компания «Метрополь».
Что касается доли российских иностранных игроков, сейчас, конечно, измерить это практически практически невозможно. Единственное, можно предположить, что иностранцы периодически появляются на российском рынке, и их активность сейчас носит, будем так говорить, характер, связанный с приходом свежих денег, так как свежих денег мы не видели, иностранцы были практически тоже незаметны. Поэтому за последние несколько месяцев все-таки доля российских игроков резко возросла, они были более активными, в основном через интернет, через ММВБ. Иностранцы были менее активными, где-то вот всплеск активности был небольшой в феврале, в марте, пожалуй. Но вот и сейчас, в последние несколько недель, тоже они активизировались. Но раньше ощущалось преобладание иностранных игроков, когда иностранцы решали выходить из российского рынка. Это было заметно всегда, то есть последние 10 лет всегда было ощутимо присутствие иностранцев. Сейчас, в последние несколько месяцев, безусловно, иностранцы менее активные, и их доля существенно снизилась. Я бы даже сказал, что в определенные дни иностранцы практически совсем ничего не делают, и в основном все объемы на российском рынке, хотя они сейчас существенно снизились, это в основном российские игроки.
В этом контексте, видимо, можно предположить, что и новый закон направлен в первую очередь на российских же инвесторов, а не зарубежных. Он, в частности, отмечают эксперты, позволит торговать на российском рынке акциями тех российских же компаний, которые, имея основной бизнес в России, тем не менее зарегистрированы где-то за рубежом, и поэтому формально их бумаги продаваться в России за рубли пока не могут. Константин Гуляев, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
Я полагаю, что прежде всего этот закон направлен на общее развитие рынка российского, но для, например, крупных российских игроков, в принципе, этот закон не имеет какого-то огромного большого смысла, потому что даже после его принятия многие крупные игроки будут работать с иностранными бумагами именно на зарубежных площадках, а не на российской. Слишком много должно быть продумано, чтобы эта торговля именно зарубежными акциями на российской площадке стала более привлекательной. Скорее всего, поначалу это будет иметь значение для средних и мелких инвесторов.
Другими словами, вряд ли стоит ожидать, что на российском рынке вдруг появятся акции крупнейших мировых компаний, которые давно и активно торгуются на биржах в Нью-Йорке, Лондоне, Токио или Франкфурте.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Как показывают недавние статистические исследования, когда коренные литовцы заключают браки с жителями других стран, то наибольшей популярностью у мужчин-литовцев пользуются невесты-славянки, а у женщин-литовок – женихи из Германии. О тенденциях межнациональных браков в современной Литве рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
В прошлом году в Литве было зарегистрировано около 2500 смешанных, то есть с гражданами других стран, браков. Заметна тенденция. Литовские мужчины среди иностранок явное предпочтение отдают славянкам. Из 900 таких невест – 300 россиянок. За последние годы этот показатель вырос более чем в два раза. Количество белорусских невест также удвоилось. 200 литовских мужчин сделали им предложение руки и сердца. А число новоиспеченных жен украинок в Литве даже утроилось – 120 браков с литовцами. При этом интерес местных мужчин к невестам из западных стран, особенно США, заметно падает. В прошлом году только 16 литовцев скрепили свой союз с американками против 40 таких свадеб в 2007 году. Одни социологи объясняют подобные тенденции культурной и ментальной близостью литовцев к славянам, в нашем случае к славянкам, с которыми им, единственным из балтийских народов, довелось в старину несколько веков жить вместе в едином государстве. Другие подчеркивают, что искать романтическое объяснение таким предпочтениям не приходится. Это больше выбор конкретных невест – украинок, белорусок, русских, которые давно замечены в стремлении выйти замуж, так сказать, в западном направлении. И здесь, на рынке женихов и невест, спрос вполне соответствует предложению. Европейские мужчины, в Литве тоже, в поисках будущей жены часто посматривают именно на Восток, где женщины, по их убеждению, менее эмансипированы, чем на Западе, больше склонны, забыв о собственной карьере, быть домохозяйками и заботливыми мамами. Социолог Гедиминас Навайтис.
Все-таки установка, что муж должен содержать семью, существует. И потому во всех странах женщины охотнее выходят за мужчин из более богатых стран. Национальность не является какой-то исключительной причиной. Распадок брака, дополнительные. Межнациональные браки не настолько стабильны, как браки между людьми одной национальности.
Имеет ли большое значение совпадение национальных темпераментов, менталитетов?
В национальных темпераментах скорее не стоит говорить. Это некоторый миф, что эстонцы, допустим, очень уж медленные, а итальянцы очень темпераментные. Тем более, что люди к таким внешним проявлениям приспосабливаются. Если говорить о менталитете, всегда легче ладить между собой людям, которые похожи друг на друга.
Кстати, приравнивать брак с иностранцем к межнациональному все сложнее. В мире остается все меньше мононациональных стран. Да и в статистике эти факты фиксируются с трудом. В большинстве государств, в Литве в том числе, в паспорте гражданина его национальность не указывается. Что касается выбора мужей, то для литовских женщин самыми желанными иностранными женихами остаются немцы. 380 браков в год. Впрочем, и разводятся с ними литовки тоже чаще всего. На втором месте, хоть и с снижением популярности, американцы – 195 браков. На третьем – российские мужчины, ставки которых медленно, но верно растут – 180 регистраций. Увеличивается спрос и на англичан – 140 свадеб в год. Если о крепких межнациональных союзах, то общего рецепта семейного счастья здесь, конечно, нет. Он у каждого свой. Собственным жизненным опытом делится литовец Йозас из Вильнюса, в свое время привезший невесту из России и, по его словам, ни разу об этом не пожалевший.
Я доволен, что моя жена русская. Очень доволен. Конечно, есть трудности. К примеру, надо решить, на каком языке будем разговаривать. Я-то по-русски хорошо, жена по-литовски начала учиться. Если оба знаем и русский, и литовский, и английский, то нам не трудно. Второй этап – рождается дитё. А как его назовем? У нас споров как-то не было. Мы с первого дня решили, что интернациональная семья. Когда родились дети, мы их назвали так, чтобы имена были схожи с русскими, литовскими. Евгением, Евгениус, второй Дариус, опять же Дарий. Должны мы думать, не наше желание, а какую судьбу мы готовим своему сыну или дочери, какую школу направим. Конечно, трудности есть, но все решает любовь, взаимопонимание.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Очередной репортаж из цикла истории Запада и Востока завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который будет вести мой коллега Андрей Шары. Он уже вместе со мной в студии, чтобы рассказать самому о программе. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Александр. Отставка начальника московской милиции как удар по мэру столицы. Пора ли Юрию Лужкову вести финальный отчет? Такова одна из тем программы, с которой, пожалуй, я открою сегодня выпуск и поговорю с компетентными экспертами на эту тему. Парламентская ассамблея Совета Европы снова обсуждает отношения России и Грузии, почему гуманитарная ситуация в зоне конфликта не улучшается, есть ли перспективы потепления отношений между Москвой и Тбилиси. 100 президентских дней Барака Обамы. Поддерживают ли американцы сегодня политику своего президента? Вот такие вопросы поставила перед нами среда, 29 апреля. Жду слушателей у радиоприемников, как обычно, в 20 часов 7 минут.
Андрей, спасибо. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое проведет Виталий Портников. В гостях в студии «Радио Свобода» политолог Станислав Белковский. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» на следующий день в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Оксана Паньер. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главные усилия должны быть направлены на то, чтобы смягчить последствия распространения вируса.
Русскому музею налоговые органы доначислили налогов и штрафов более чем на 7 миллионов.
Учительница успела отобрать у ребенка оружие до того, как он успел кого-нибудь ранить.
Около 450 боевиков были замечены, когда проникали в Бунер прошлой ночью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит.